Радио «Вера» представляет. Философские ночи на Радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
В эфире «Радио «Вера» программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев. Сегодня мы говорим о жизни и судьбе Льва Платоновича Карсавина с доцентом философского факультета МГУ Светланой Викторовной Поляковой. Вот в первой части нашей программы мы уже подошли к разговору о ключевых философских идеях Карсавина и сказали, что Карсавин был продолжатель линии Владимира Соловьева в русской философии. То есть это философ всеединства. Всеединство, которое понято отнюдь не только платонически или элиадски, как у Парменида.
Ну, это, конечно, христианский гносис.
Но это христианское понятие, да будет Бог все во всем. Вот. И Карсавин планомерно пытался в своих сочинениях разных, да, потому что они касались разных аспектов и истории, философии истории, и личности, о личности, и смерти, поэма о смерти, рассматривать, вот как это всеединство себя проявляет.
Разворачивается, да, в разных регионах бытия.
Ну вот, кстати, смерть. Мы уже в одной из наших передач касались темы смерти в русской религиозной философии. Соловьев был непримиримым противником.
Да.
Идеи смерти. Да. Он считал, что смерть – это безусловное зло, которое необходимо победить. Да. А вот отношение Карсавина к смерти?
Федоровым. Нет, отношение Карсавина к смерти практически противоположное. То есть его, вот я еще только что рассказывала про всеединство, традиционно понятое как в соловьевской традиции. И у Карсавина есть такой момент, что онтологическая схема бытия может представлять из себя визуально крест, где статика представлена вот этим понятием всеединства, и динамика, вертикаль. Да, представлена понятием триединства. Но это тоже старое философское понятие, говорить об этом сейчас долго нет возможности, но оно еще отсылает не только к Гегелю, как, может быть, читатель слышит на слух, да, но также, кстати, отсылает и к античности, и даже к христианству, поскольку Троица, да, воединицы. И у Карсавина понято триединство достаточно радикально, то есть жизнь через смерть. То есть тезис, антитезис, синтез у Гегеля, а у Карсавина первичное единство, там разъединение и потом воссоединение. Вот это разъединение понимается как смерть. То есть, в принципе, если семя не умрет, аще не умрет, не даст плода. И в смерти человека заключается, собственно, путь соединения его с Богом, причем это очень сложные и даже дерзкие иногда на слух слова. Вот если вы почитаете последний период его творчества, когда он, собственно, переживает творческий расцвет в лагере, венок сонетов и торцин.
Можно я почитаю?
Да,
вот я,
пожалуйста,
как раз открыл первый сонет,
да,
венка сонетов.
Вот, который,
ты, мой,
да.
«Ты мой творец, твоя навек судьба я, бессилен я, былинкой на лугу подъемлюся, несмело прозябая, терплю и зной, и снежную пургу, все пригибает долу вьюга злая, грозится мне, клубя сырую мглу, но знаю я, спасти тебя могу, хотя, как ты, всевечный, погибая, ведь ты умрешь в цветении моем, всем став во мне, и всем, как только мною, тогда восстанет жизнь моя иною, уж умирает я мое, и в нем, как пчелы, все кишит себя роя, дабы во мне восстала жизнь твоя.
Дабы во мне восстала
вот,
жизнь твоя.
Вообще-то слова дерзновенные.
Дерзновеннейшие.
Ведь ты умрешь в цветении моем.
В цветении моем.
То есть в каком-то смысле Бог умирает в человеке, да?
И
действительно Бог умирает в наших грехах, в наших наслаждениях, да, в нашем бытии вне Бога, когда мы живем и забываем про Бога, и живем так, как если бы Бога нет. И в каждом этом нашем поступке Бог сораспинается с нами. Но, вообще-то говоря, цель этого в том, чтобы мы умерли в Боге, чтобы наша жизнь приобщилась полноте божественной жизни. И где как не в лагере, он эти сонеты...
Эти сонеты даже были сочинены еще в тюрьме, его год перед, после ареста, да, перед лагерем содержали в тюрьме. Но он, потом он записал их уже в лагере, и узнали мы о них благодаря тому, что в лагере у него появляется... Первый и единственный фактически ученик Анатолий Анатольевич Ванеев, который потом, выйдя, уже освободившись, похоронив своего учителя в лагере, об этом нужно обязательно сейчас сказать тоже, он написал книгу и издал ее сначала, конечно, не здесь, в Брюсселе, ее первый раз издавали, да?
«Узнать свою жизнь с Богом».
Да, да. Два года в Абизе, где он не только, собственно, фиксирует какие-то биографические последние, да, там, события жизни Корсакова, Савина, но и его последние идеи, которые выражены, в частности, вот в венке сонетов и терцины, в комментариях к ним, которые были там записаны.
Причем это
и
записи перед... Корсавина. Это, да? Записи... это не изложение Ванеева, а это вот тетрадочки, это... которые из лагеря донес Анатолий Ванеев. Вот. И почему сонеты? Потому что действительно он сочиняет их в тюрьме, там, где нету бумаги и чернил,
и чтобы
их
запомнить...
можно отложить в голове, запомнить, и потом он это переносит на бумагу, когда появляется такая возможность в лагере. То есть это потрясающий это опыт творчества,
уникальный.
Которого, наверное, просто вот...
Аналогов, может быть, да,
и, аналогов, собственно, может быть, нет.
Да. Причем там действительно выражено и достаточно... радикально выражены последние интуиции и прозрения Льва Платоновича Корсавина, когда с ним в это время тоже происходит некий вот, собственно, этот опыт трансформации и преображения, ну, собственно, страдания, мы знаем, и он, кстати, для него тоже страдания, которые, собственно, в конечном счете оканчиваются смертью, это тоже очень важный опыт человека, важнейший опыт человека, в котором он, собственно, соединяется с Богом и обретает Бога. И по словам, например, современников, солагерников, которые не только Ванеев в конечном счете делился воспоминаниями об этом, о последних днях Льва Платоновича Корсавина. Он, кстати, находился в это время, он был уже очень болен, в лагере он пробыл около 2 лет, и с самого начала у него еще в тюрьме открылся туберкулез, и он попадает в несколько мест там лагерных сменен, в конечном счете вот это Абис, это лагерь для инвалидный лагерь, и у него есть возможность писать, к нему достаточно хорошо относится врач там местный, литовец Шимкунас, да, Владас Шимкунас, его достаточно весть о том, что в лагере оказался знаменитый, то есть люди еще помнят его, кстати, вот имя интересно, что здесь привезли какого-то, как говорили там между собой, какого-то знаменитого философа, кажется, Корсавина, и многие еще его знали, то есть, ну, кто многие, ну, например, среди его солагерников оказался муж Ахматова, известный искусствовед Николай Пунин, да, то есть там были египтологи, был вот, например, Виктор Василенко, известный искусствовед, который, кстати, освободившись, потом долгое время еще преподавал у нас вот на искусствоведении в МГУ. И там среди вот этих людей был Иванеев, они потихонечку объединились в некоторое сообщество, которое, в общем-то, внимало учителю, обсуждали какие-то самые важные вопросы, совершенно безбытные, безматериальные, то есть последние вопросы, как это называется в русской традиции,
Ванеев,
о жизни, смерти.
Ванеев, по-моему, был инженер по
образованию. Ванеев был, да, инженер-физик, преподавал он, кстати, там в школе еще некоторый опыт имел, и, в общем-то, он был совершенно человек советской складки, и здесь вот интересный сюжет. Он принимает Корсавина, он, собственно, фактически обращается к вере в лагере, и, ну, в основном, конечно, под влиянием личности учителя. И этот опыт, конечно, потом отразился на последующей его жизни, он уже не мог быть просто советским человеком, да, он... во многих, ну, он пытался еще там преподавать что-то, писать он не мог, то есть вот первая книга воспоминаний о Корсавине, она все равно выходит в Брюсселе. А вокруг него, тем не менее, он начинает болеть, у него там потом там были проблемы с ногами, ну, понятно, после лагеря. И когда он понимает, что здоровье его уходит, он решается на то, чтобы все-таки собирать вокруг себя кружок единомышленников и передавать ту эстафетную палочку, которую, ту эстафету, которую он получил в лагере от Льва Платона Корсавина и через Льва Платоновича Корсавина от всей той традиции, собственно, великой русской религиозной мысли и религиозной культуры дореволюционной. То есть Ванеев из советского комсомольца, физика, там, а не лирика даже, хотя он, кстати, писал какие-то журналистские тексты, у него там были в молодежных журналах, он превращается в нового религиозного русского философа и становится основателем кружка, религиозного кружка, который был в Ленинграде в последние годы его жизни. Вокруг него собирались там разные люди, ну, в том числе, например, отец Сергий Желудков имел отношение к этому кружку, известный очень, да, тоже персонаж вот этих 60-х и 70-х годов, некий, как его называл отец Александр Мень, церковный Сократ. До сих пор, в общем-то, мы не совсем изучили те материалы, которые связаны с именем отца Сергия Желудкова, например, известную его там переписку, которая была им организована еще в 60-е годы, да, с атеистом-физиком Конрадом Любарским, который в это время находился в тюрьме, он был диссидентом политическим. И вот отец Сергий Желудков организовал такую переписку, в которую были вовлечены, в общем, очень интересные и разные люди, и религиозные, и нерелигиозные, например, отец Александр Мень, вот, наверное, все знают его имя, да, и эта переписка касалась главных вопросов веры и неверия в современном мире.
Как советская власть к этому относилась? То есть она допускала вообще такое? Ну, они не были гонимы, преследуемы?
Ну, в конечном счете, они, конечно, писали часто изоповым языком или передавали через каких-то людей, которые, ну, благоволили к этой переписке. Считали, некоторые письма пропали, которые считались неполиткорректными, как бы мы сейчас это называли. Но, тем не менее, поскольку эта переписка велась много-много лет, она, конечно, существовала в диссидентском формате, опубликовать ее, собственно, до сих пор она опубликована только частично в интернете. Вот. Но, кстати, это очень интересное чтение, я всем его рекомендую. Это... Переписка велась много лет, и в нее были включены так много людей, что если ее сейчас издать, это будет очень хороший том. Но интересно, что после того, как Анатолий Иванеев начинает собирать вот этот новый философский религиозный кружок, возобновляется вот эта традиция переписки, и она до сих пор, кстати, жива. В ней участвуют некоторые, может быть, не ведомые сейчас нашему медийному миру религиозные мыслители, такие, например, там, как Константин Иванов, там, да, петербургский такой философ, который, в общем, прошел такую долгую историю, он тоже вот был одним из членов этого кружка Иванеевского, там, Владимир Иванович Шаронов, да, вот,
который снял замечательный четырехсерийный фильм о Корсавине.
Совершенно,
на Калининградском ГТРК, этот фильм,
да,
можно найти.
Да, кстати, 30-летию Корсавина, его можно найти в сети, я это всем рекомендую сделать, с большой любовью и знанием.
Более... И с потрясающей фотографией. Кстати, надо сказать, что Владимир Иванович Шаронов был открывателем могилы Корсавина.
Да, это совершенно чудесный сюжет, да. Он действительно был человеком, который открыл неизвестную дотоле место захоронения Льва Платоныча. Понятно, что в лагере хоронили практически в безымянных могилах, там только были на могиле столбики и номера.
Номера,
да, как известно, да, вот на могиле Корсавина был номер П-11, как потом, да, они расшифровали. Так вот, эта история, она совершенно чудесная, действительно, воистину чудесная. Если обращаться к ее подробностям, их там множество драгоценных подробностей, я вас отсылаю к статье самого Владимира Ивановича Шаронова, которая описывает, собственно, это. Ну, можно опять это посмотреть в сети, там на его ресурсе «Русофил», там, в частности, ну и так далее. Но смерть Корсавина была очень необычной. Когда он умер, ну, скажем так, вот еще очень важный сюжет. Перед смертью, ну, понятно уже было, что его часы сочтены, и, естественно, христианину требуется приготовиться к этому важнейшему таинству человеческой жизни, смерти. И послали за православным священником отцом Петром. Да,
который также сидел в лагере.
Который также был, да, заключённым. Собственно, заключенным зэком. Отец Петр, ну, неизвестно, по каким обстоятельствам, не смог ли он, убоялся ли он. Ну, трижды за ним посылали, трижды он не пришел. И он, кстати, Корсавин сказывается в этой шутке, он все-таки всегда был ироничным человеком. Говорит, ну так на то он и Петр. Ну, памятный сюжет отречения, да, троекратного. В конечном счете. после некоторых сомнений было видно, что человек умирает, было принято им решение вместе, совместно с врачом, вот, то есть тоже литовец, ну и с людьми, которые, кстати, к нему, литовцы к нему очень хорошо относились.
Он же преподавал в Вильнюсе, он знал литовский
язык. Поскольку он был литовским
язык.
Платоном, он знал совершенство практически...
Он писал по-литовски.
Да, он написал совершенно замечательный многотомник, задумался как шеститомник, но оказалось 5 томов истории европейской культуры, который, кстати, с болью это говорю, до сих пор не переведен до конца на русский, по-моему, первый том перевели, на этом остановились работы.
Он существует только на литовском языке.
Совершенно верно. Вот. А вот моя мечта, например, прочитать этот текст когда-нибудь, но я не знаю литовского, уже вряд ли выучу его. Да, это отдельная история. То есть литовцы очень ценят и до сих пор ценят, называют его литовским Платоном, да, и это важная тоже история. Так вот, был... Тогда позвали ксёндза, католического священника, который принял исповедь у Корсавина. Кстати, он предлагал Ванееву принять исповедь, потому что по мирскому чину, в принципе, в крайних ситуациях это возможно. Но Ванеев, человек, который все-таки еще был только-только неофитом, да, новичком в традиции, он не дерзнул. Пришел ксёндз, поисповедовал его, и когда к нему после этого пришел Ванеев, он увидел на его груди 2 креста. Один крест православный и один крест с католическим распятием. И Ванеев спрашивает учителя, почему креста 2. На что тот отвечает, что тот крестик подарил ему вот литовец, католик, даже не ксёндз, а тот литовец, католик, который, ну, был с ним дружен. И я не хотел его огорчать и принял. Но вообще-то, если мы вспомним, что с самого начала творчества Корсавина, да, начиная там с работ «Восток-Запад. Русской идеи», «Католичество», вот этот сюжет католичества, православия, их различия и, в общем, боль от этого расхождения, это сюжет, один из сюжета философии Корсавина. И в конечном счете, кстати, он был одним из самых жестких критиков католичества. У него есть такая работа, брошюра 22-го года, которая называется «Католичество». Один из самых жестких критиков католичества, в общем, в русской религиозной философии, при этом одним из самых тонких знатоков его, поскольку как медиевист он занимался именно католическим, да, регионом, то есть Италии,
то есть,
Франции.
Вот этот миф о том, что он перешел в католичество перед смертью, его следует отвергнуть.
Да, да? Его следует отвергнуть, да. Но если говорить в мистическом плане, то в каком-то смысле на его жизни и даже на его теле практически Восток и Запад сходятся.
Философские ночи на радио «Вера».
В эфире программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев. Наш сегодняшний гость Светлана Викторовна Полякова, доцент философского факультета МГУ. И мы говорим о Льве Платоновиче Корсавине и его наследии в русской философии. Ну вот, конечно, рассказав о смерти, после этого уже трудно о чем-то говорить,
идеям,
да, потому что она является такой
апофеозом,
и судьбоносной, апофеозом,
жизни.
Да. Но все-таки хотелось бы еще один аспект творчества Корсавина затронуть, без которого об этой фигуре нельзя говорить. Это аспект евразийства.
Да.
То есть евразийство в последние годы стало, ну, таким очень популярным учением, который часто вспоминается, вот, в связи с геополитическими новыми реалиями, сложности отношения с Западом, санкции. Вот, поэтому Запад – это еще не весь мир, есть еще Восток, есть еще Азия. И Россия – страна, расположенная на 2 материках, и большая часть расположена именно в Азии. Да? Поэтому евразийство возникает как учение, как геополитическая доктрина именно после революции 17-го года.
Ну, в общем-то, будучи ответом некоторой части интеллектуальной элиты на события
17-го
года.
Корсавин не был создателем евразийства.
Не был, да.
Вот как оказывается, что Корсавин попадает в ряд евразийских философов, авторов, и какую роль он в этом сообществе играет? Действительно ли он был близок к евразийству духовно? Или все-таки вот эти молодые люди, ребята, ребята, Николай Трубецкой, Савицкий, Сувчинский. Им просто нужно было найти какого-то авторитетного.
Сувчинский был зятем, кстати.
Зятем?
Да.
Вот.
Да. Это один из, кстати, это один из поводов, почему он, собственно, там оказался.
Крупный музыковед, друг Прокофьева. Вот. Нужно было найти какого-то авторитетного человека из поколения отцов.
Из поколения старших, да? Да. Они их называли старшие, и еще и называли даже иногда старые грымзы, вот этот более старший круг философов.
Но нашли ведь Корсавина, не Булгакова, например, не Бердяева, вот, которые с евразийцами были в сложных отношениях. Да. Да? А Корсавин подписался под евразийскими манифестами и, по сути, пошел в эту борьбу, в которой было очень много политики, на самом деле, очень много вещей таких весьма идеологических и часто просоветских.
Да, ну, в конце движение евразийства стало уже связано просто с ГПУ и, кстати, еще и с английской разведкой, и, в общем-то, оно разваливается и по внешним, и по внутренним некоторым причинам. Но да, Корсавин, да, они привлекли его как спеца, они так это и называли. Кстати, они сами не чувствовали его, ну, идеологически, ну, совсем близким. То есть им нужна была некая теоретическая основа, да, которая могла быть предложена кем-то из серьезных философов старшего поколения, и, как им казалось, Корсавин лучше всего подходил на эту роль, хотя, вообще-то, там были споры относительно того, все-таки обращаться к нему или нет.
А почему? Что подходило? Да. Философия истории его?
Философия истории, совершенно верно. В это время он уже был автором философии истории, которые, собственно, перед этим были еще пролегомены, то есть к философии истории была вот эта статья «Восток-Запад и русская идея», и вот эти отношения Востока и Запада, которые, где, собственно, ну, задолго еще до этого евразийства движение и вступление в него Корсавина, а Восток из России рассматривается как некое связующее звено, да, между Востоком и Западом, то есть не совсем, ну, то есть то, что потом будет названо Евразией, с особой миссией. То есть вот эти, собственно, идеи, они уже у Корсавина были, и философия истории с его, кстати, достаточно интересным и перспективным для евразийства концептом симфоническая личность, такой тоже характерный авторский корсавинский концепт. Что имеется в виду? Симфоническое, что вообще понятие личности для философии Корсавина тоже является одним из самых важных, не менее, может быть, даже важных, чем, например, понятие всеединства и триединства. То есть весь мир, он в конечном счете по Корсавину имеет некую цель и сверхзадачу олицетвориться. Стать личностным, и, собственно, личностью в христианской традиции, как вы все понимаете, прежде всего и только, строго если говорить, является Бог, а человек может стать личностью, только причаствуя Богу.
Цитата. Лев Платонович Корсавин. О началах. Человеческая личность – только бесконечно малое причастие человека к божественной ипостаси. В меру единства моего со Христом я должен понимать себя как личность.
То, что мы сейчас называли бы социальные группы, коллективы, да, то есть там, начиная от семьи, там, партия, государство, культура, церковь, все это
тоже...
И народ, конечно. Все это, любые, собственно, вот эти социальные общности являются в той или иной степени личностями, симфоническими личностями, это термин Корсавина. Более того, они устроены по, ну, как, если для простоты сейчас и краткости сказать, по... модели матрешки, одна в другую. То есть личность с точки зрения Корсавина отдельного человека является местом стяжания личностных характеристик более высоких уровней симфонических личностей.
То есть я член церкви, я член своего народа.
Сначала я член своей семьи для начала, да. И, собственно, каким-то образом свойства моей семьи определяют меня как личность. Ну, это понятно. Потом, да, там я член какого-то коллектива, народа, да, определенной культуры, определенного государства. Все это меня определяет как личность, все более и более доопределяет. И
у
в
нас,
конечном счете...
заканчивается время уже, вот, может быть, в конце передачи. Что самое главное? Вот какая-то главная фраза, главная мысль Корсавина, которая для вас является, как для христианке, как для православного человека, чем-то ведущим в жизни, чем-то смыслообразующим, поскольку, ну, с Корсавиным вам довелось немало прожить, провести времени интеллектуально. Есть ли какая-то вот такая фраза или мысль?
Время от времени, к сожалению, мне приходится здесь, наше время уже истекает, а есть очень важные вещи. Корсавин незадолго до смерти Ванееву неоднократно повторял, что душа моя молила умереть так.
То есть, как он умер.
Да, угу. То есть, во-первых, в России, и во-вторых, страдая, и страдая не только за себя, кстати, но в частности еще за свою семью, потому что, собственно, его дочь Ирина, она тоже отсидела в лагерях, и, в общем, страдание, на которое он обрекает не только себя, но и своих ближних, то есть, как бы за... Это удвоенные, утроенные страдания, которые были для него, ну, собственно, восприняты, видимо, внутренне, как некоторые жертвы, и, ну, путь некой жертвы к Богу, дух сокрушен, да, и телесные, и душевные страдания здесь складывались, ну, перед Богом. Самым для меня, ну, экзистенциально волнующим является сюжет его последних двух лет, вот этот сюжет преображения из такого, ну, может быть, некоторым образом, даже и эксцентричного, и иногда вздорного, и, может быть, иногда некоторым образом даже снобистского петербургского профессора в настоящего праведника. То есть в настоящего праведника. Вот поэтому последние его фразы, последние его высказывания, они для меня, пожалуй, самые дорогие, самые, ну, побуждающие какой-то рефлексии. То есть, например, в конце жизни он говорил, что я всю жизнь думал о последних вопросах, ну, то есть о Боге, о вере, о человеке, и они казались мне необыкновенно сложными, трудными, самыми трудными. А сейчас вдруг, это последняя, одна из самых последних его фраз, а сейчас мне стало все ясно и так просто, и легко, все ясно. Вот этот опыт, который он пережил и который сделал для него весь предыдущий путь, кстати, страданий, предыдущий путь страданий, иммиграции, несчастной любви, которую он должен был пожертвовать, опыт арестов, притеснений уже в Литве, который начался, да, его увольняли, опыт лагеря, опыт болезни, которая привела в конечном счете к смерти. Вот весь этот трудный путь, он стал для него простым, легким и ясным, и стало понятно, для чего он был. Вот эта фраза, собственно, я над ней продолжаю думать. И хотелось бы пожелать себе, и хотелось бы, кстати, пожелать нашим слушателям, чтобы для нас это тоже когда-то стало ясно, понятно, легко. И мы могли бы принять опыт страдания и смерти как ясный и осмысленный, и как опыт соединения с Богом.
Один из последних его текстов, комментарий к молитве Господней, «Отче наш», и он пишет в нем: «Отче наш, наш, то есть прежде всего Христов и мой. Несовершенный, я уже соединяюсь со Христом в своем самосознании и его ипостаси. В нем, в логосе, я рождаюсь от Отца, как отдельный человек, подобный ему, отдельному человеку, но и в отдельности своей, единосущному Сыну Божьему, подобный Иисусу, который распят при Понтийском Пилате, умер и воскрес». Вот эта простота, богословская простота, которая является в молитве Господней, это, может быть, и есть итог жизни Льва Платоновича Корсавина, который был историком, философом, но в конце своей жизни стал праведником и мученически, по сути, ушел из этого мира в вечную мерзлоту
нашей жизни, Руси. Как и, я надеюсь.
И вечную жизнь, как мы надеемся. У нас в гостях была Светлана Викторовна Полякова. Мы говорили о Льве Корсавине. До новых встреч в эфире «Радио Вера».
Философские ночи на «Радио Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.